Так вот, значит, семинар материнства. Все дело в том, что действительно у матерей есть такой природный инстинкт, наверное, да? Значит, природный инстинкт слишком много переживать. Изначально раньше, в древности, так много не переживали матери. Переживали, но действительно не настолько много. И за детей, ну, конечно, кто-нибудь скажет, да рожали по 10 штук, так что там, кто-то мало ли помер, так и вроде как и ладно. Ну, может быть, всякое такое было. Но, тем не менее, я сейчас даже не про набожность, я про то, что внутренний мир женщин современных стал более жестоким и более израненным. Конечно, потому что и Бог у нас как-то отошел от нас. Но сейчас вот это состояние переживательности, оно достигло очень больших высот ненужных. И у женщин современных даже не остается какой-то силы правильно благословлять своих детей. Потому что когда ты очень переживаешь, правильное благословение не происходит. Это два противоречащих друг друга как аспекта, скажем так, внутреннего мироустройства. Материнский инстинкт, он, конечно, вот если адекватно рассказать, что это такое. Женщина любит своего дитя, она, понятное дело, о нем заботится, лечит, кормит, холит, лелеет, да. Ну, говорю, все-таки, что такое материнский инстинкт? Но это действительно серьезная любовь к ребенку. Вообще, когда мать очень любящая, когда она вот такая нежная, ласковая, заботливая, она ведь тогда даже и чужих детей любит. Получается такая вот история. Вообще материнский инстинкт, он даже распространяется на мужей. Я не раз эту тему говорила. Почему? Ну, когда заботливая мама, она, собственно, и о муже заботится. То есть понимает, что он тоже чей-то сын. Фактически вот так. А, например, есть, я уже тоже не раз говорила, бывает такое, я хорошая мать, но плохая жена. Таких вообще людей не бывает. Если женщина плохая жена, то значит она плохая мать. Вот такая вот получается история. Почему дело в заботе, дело в состояниях, в сопереживании, в том, что у человека, у личности, у женщины в данном случае есть понимание боли другого человека. Вот на эту тему сейчас немножко поподробнее. Я каждый день фактически слушаю такие рассказы. Приходят люди и говорят, что же ему там не живется-то кому-нибудь. Я говорю, так вы же в его шкуре не были. Вы же не знаете, например, каково состояние человека. Ведь действительно состояние у людей сейчас очень тяжелое, у многих. Да, согласна, люди взрослые могут сами себя довести до этого состояния. Но бывает такой мир человеческий, что, ну, жестокий мир. Человек не может, например, взять и себя резко перестроить. Он по накатанному плывет и все. И что тут первое, подсознание или сознание? Не знаю. Ребенок, например, рождается, у него внутренний мир, состояние души. В общем-то, от родителей, например. Ну, еще там какие-то конфликты, может, из прошлых жизней могут быть. Вот внутренний мир, он конфликтный внутренний мир. А потом получается, что плюс еще конфликтный внутренний мир порождает тяжелые мысли. Тяжелые мысли усиливают конфликты внутреннего мира. И вот из этого вылезать будет очень тяжело. Есть люди и мужчины, очень сопереживающие на самом деле, очень чувствительные. Слишком много ориентируется, бывает, на плохое. Сейчас многим опять начинаю напоминать, что давайте все-таки у себя фиксировать ваши достижения. Потому что когда вы не фиксируете свои достижения, а фиксируете только свои негативные там, какие-то штуки, которые происходят, ну и все тогда, и ничего не будет нормального. Будет опять голова мотаться из стороны в сторону в всяких глупостях. Вот. Женщине, если женщина холодная, она не понимает глубины проблем другого человека. И вот тут вот возникает действительно серьезная проблема. Такой женщине тяжело нормально воспитать ребенка. Все-таки нужно ориентироваться в состояниях людей. Я говорю, да, о боженька, классно звучит. Но вот как это сделать? Вы знаете, есть даже молоденькие девчонки, которые вполне приятно меня удивляют. Они сопереживают, умеют правильно, да, понимать других. Они, ну, как будто чувствуют других людей. И это, конечно, хорошо. И сразу видно, что она будет здоровой матерью. Она будет четко, как-то так вот, ну, четко, не четко, учиться все равно будет. Все будут делать ошибки. Всегда матери делали ошибки и будут делать ошибки. Потому что ведь воспитывать ребенка это, ну, это, знаете, это прямо целая наука изначально. Просто ее нас никто не учил этой науке. И вот теперь уже я точно пошла в подсознание ваше и буду стирать то, что, например, Боженьке не нравится в вас в плане именно материнских качеств. Ну и сейчас вот я запускаю, например, излишняя несдержанность, предположим, да, излишняя такая причудливая какая-нибудь, может быть, грубоватость где-то в каких-то вопросах. Я даже не про то, как мы говорим, а про внутреннее, когда вот жестко, например, что-то, жесткость какая-то может ползти, грубость вот эта вот, которая, по идее, не должна быть у женщины. Ну, может, недавно еще на женском-то семинаре рассуждали на тему того, что такое все-таки вот эта нежность, да, мягкость. Действительно, да, не так-то ведь легко ее и добиться, этой нежности. Хочется сказать, она не везде, наверное, уместна. Ну, я не про то, что женщина такая вся нежная в постели. Я вообще не про это. Просто есть такая вот глубинная, какая-то женственная такая нежность, ласковость, да, заботливость, которая, ну, фактически так и скажу, она либо есть, либо ее нет. Очень много у нас загрубелых женщин, так вот посмотришь, там за окном ходят, даже голос грубый, и вообще такие грубые, такие какие-то, вот думаю, как они там воспитывают своих детей. Ну, только воспитывают, как рявкнет, так все упали. Далее, излишние. Тревожность, вот эта материнская, она действительно бывает, глаза застит. Ничего не вижу, кроме своих проблем. Как бы что ни случилось с детьми, хочешь сказать, да шо уж, прям такой ребенок-то несчастный-то у тебя. Вроде не несчастный, нормальный ребенок. Чего ж так сильно переживать-то? Ну, это у нас работа долгая, вот эта излишняя тревожность и у меня бывала, конечно, и, понятное дело, до сих пор она вылезает, но она так, это уже, по-моему, это уже в пределах нормы. Ну, теперь за внука давай переживать, на нерадивых детей тут бухтела, потом успокоилась. Все равно они будут воспитывать, как им надо. Думаю, да-да, прям, по-моему, они все будут делать. Знаете, иной раз себе так... Успокойся, бабушка. Им тоже надо учиться, в конце концов. Почему они должны все делать, как мне надо? Здравствуйте. Пусть учатся. Вот только, мне только прививки пока покоя не дают. Не надо было столько делать. Вот это, конечно, да. Так. Значит, тут излишняя тревожность. Потом прохладца, вот какая-то такая, ну, может быть, прохладность. Вот тут есть среди нас представители, что называется, с детьми и без детей. Прохладность убираем. Говорю, кто родил, энергии все равно другие. Все понимаю, но нечего носить внутри прохладность. Я говорю, а бывает такое... Инстинкт материнский сильный у женщин, а детей нет. Вы знаете, да бывает. Мало ли что там, всякое бывает на свете. Когда материнский инстинкт сильный, в то же время хочется сказать, господи, как-то странно. Если, например, человек там уже с какой-то возраст, ну вот не может родить, не может совершенно, там 40, уже 50. Какой материнский-то инстинкт? Господь говорит, что все равно у женщины есть желание заботиться. И бывает, начинают как раз кошечек, собачек лечить, ну вот это вот, всех кормить вокруг, такое. Бывает как-то, да, судьба злодейка у людей. Я не про нас с вами, я вообще вот рассказываю. Всякие, конечно, бывают случаи, ситуации. И тут только сиди индивидуально разбирайся, почему. Например, в основном, конечно, когда, например, не могут родить, там внутри идет схема такая, что плохая мать все равно. Вот. А бывает так судьба складывается из прошлых жизней, из генетики. Бывает, все почистишь, вроде как пошла, забеременела, родила, нормально все, видите как. Бывает, зреют долго женщины, долго спят спящие красавицы. В 40 лет такие, и родовые пути наконец-то открылись, слава тебе, Господи. Ну, всякое бывает, да. Так, вот это вот прохлада, глубинные забастовки, возмущение собственными детьми. Все вокруг хорошие дети, а мои бестолковые. Вот это надо убирать тоже. Потом вот опять вот излишняя жалость, да, к своему ребенку, к детям, к внукам. Мы когда слишком их жалеем, сюсюкаемся, мы меняем их, у них не получается быстрее взрослеть. Тут надо тоже иметь такую определенную грань в этом вопросе. Видеть надо, что ребенок взрослеет, надо уметь менять режимы беседы. То есть ребенок взрослеет, и беседы с ребенком тоже делаться должны более взрослыми. Когда долго сюсюкаются, да жалеют, да... Ой, да что ж ты у меня такой несчастненький-то? Ну все, Митрофанушка. Митрофанушек делать не надо. Спаси, Господи. Сейчас еще подергу и еще подергу. Тут индивидуальные работы пошли. Когда слишком много возмущений... как вот у некоторых, когда слишком много возмущений, ну, с возмущением еще долго работать. Такой прям феерия чувств. Когда погода-то наладится гулять-то, когда пойдем? Я зимой худо, конечно, гуляю.
Позерим.
Если только по чуть-чуть.
В среду, например.
Может быть. Возможно. Так, спаси, Господи. Так, излишние вот эти какие-то возмущения. Я сейчас фактически выравниваю энергии материнства. То есть какая должна быть материнская энергия? Как знаете, какая-то такая река. Заботливая, мягкая, добрая. Река, тоже времени в данном случае. Материнская забота, она, ну, как вот, например, правильно прожить эту жизнь, и чтобы тебя, Господи, помилуй, ну, говорю о взрослых вещах. Вот женщина родила детей, воспитала, создала какой-то уют, фактически. Все элементарно просто. И чтобы дети всегда помнили и чтили. И получается, когда умирает мать, конечно, чтобы ее с почестями похоронить и помнить, всегда носить в сердце вот этот добрый образ, да, матери. Не ныть и страдать от того, что вот ушла. Это тоже, кстати, когда привязки с детьми такие, что вот я говорю, вот я тогда посмотрела, если бы я сейчас померла бы вдруг, да ну фигушки, не дождетесь, то, кажется, мои дети бы это не перенесли. Я посмотрела, я вот поразилась. Ну что такое не перенесли? Перенесли бы. Но у меня бы у обеих получились очень серьезные проблемы. И младшенькая, скорее всего, в скором времени бы тоже зачахла. Вот, это недопустимо, мне нужно будет перестраивать эти вещи, и я буду перестраивать. Мне нужно, чтобы они были более самостоятельные. Они самостоятельные, самостоятельные, вольные, делают все по-своему, а потом мама так... трясут, а матери иногда вообще вот не до этого. Ненормально. Родители, они для того и даны, чтобы выдать все хорошее, потом вовремя, понятное дело... когда приходит наш час, да, уйти и все, и чтобы дети были... Что такое подготовлены? Ну, дети должны философию жизни понимать. Родители же должны выдавать эту философию жизни. А тебе укропом под носом пахнет, я знаю. Укропом тебе под носом пахнет.
Нет, ты не чувствуешь? Я ничего не чувствую.
Я хорошо чувствую.
Вот, наверное, пакетом чувствую, да.
На медах. Так вот, философия жизни. Жизнь... на самом деле она действительно такая, знаете, не дешевая такая река времени. Все мы встраиваемся в нее. У каждого свой срок, свои какие-то заслуги, какие-то свои, не знаю, там, предприятия, мероприятия. Какие-то надо задачи решить. Так вот, принцип материнства, он действительно имеет несколько символов в себе. Я символы все не знаю, я понимаю, что тут и держава, тут и кресты есть обязательно. Вот я говорю, какой еще может быть символ матери? Ну, мне показывают богородичные руки просто-напросто, да и все. Говорят, руки символ матери. Я говорю, надо же, как интересно. Ну вот говорят, что да, у матерей всегда открытые руки, когда она правильная мама, ласковая, нежная, заботливая. Это действительно символ руки получается. Соответственно, вот мы сейчас с вами начнем прорабатываться заново. Не далее, как сегодня, уже проговаривала тему, что нельзя много тревожиться за детей. Слишком много тревожишься, когда идет энергия какими-то рывками. Она делается очень тяжелая. И отягощение очень такое сложное, конечно, идет. И когда мама слишком тревожная, детям с ней некомфортно. Вот бывало, матери тревожные придут, жалуются, плачут. Ну, часто ведь, ну, давненько, в принципе, таких уже вроде как и не было, но все равно, в принципе, приходила женщина тоже волнительная очень. Ну, жалуются, плачут, они страдают, а дети с ними, например, не идут на контакт. И мне приходится объяснять, что вам надо сначала успокоиться, во-первых, простить, перестать, все-таки вы старше, не нужно так еще и обижаться для кучи на своих детей. Они почему и не хотят с вами общаться, что от вас идет все время какая упрек, тревога, вот, это же, ну как вот с такой общаться, тяжело, сложно. У них свои заботы. Так, значит, поэтому я, опять же, тревожные вот эти схемы, смотрю у вас, какие найду, начинаю сжигать. Не нужно быть слишком тревожными за детей. Потом постоянно упреки в отношении детей. Я говорю, а должно быть такое, что мои дети самые хорошие. Для матери это нормальное состояние, что мои дети самые хорошие. Я говорю, а вдруг я их возвеличу? Ну, я же люблю своих детей, правильно? Они для меня самые хорошие. Для меня. Не то, чтобы они на свете самые хорошие, но для меня они самые хорошие. Это нормальное состояние. Так и должно быть. Спаси, Господи. И вот это вот умение понимать ближнего тоже, вот это, наверное, самый главный пункт на сегодняшний день. Мы, конечно, с вами много чего изучили. Я учила ощущать других людей. Уж вы-то, как никто другой, должны понимать ближнего. Даже можно поставить фантом своего же ребенка и же ребенка. Своего ребенка. Да. И поощущать его состояние. Вот, например, почувствуете состояние, может быть, поймете, что ему, наверное, не так легко. А мы тут, это, вот это вот из серии, что ему не живется-то? Или что там ей не живется-то? Это такой бред. Помню, у меня мама тоже так все говорит. Что ему не живется-то, Андрюшке, например? Что ему не жилось-то или отцу? Что ему не жилось-то? Вот не жилось. Вот не жилось. А я да как-то всегда понимала почему-то их состояние, даже когда и данных не было. Ну, понимала это состояние, очень тяжелое, безрадостное было состояние. Это, конечно, грех. Но он не научил Советский Союз нас радоваться. Значит, сначала был Советский Союз, потом разваляли Советский Союз. Мы у разбитого корыта получились многие. Сейчас вот тоже Новый год. У меня каждый Новый год все меньше и меньше ощущения праздника. Может, я уже и выросла. Ну, что до Нового года ждать? Повышение цен? Уже Ростелеком на 15 рублей подорожал. Ну, у меня из-за телефона. У меня все больше, каждый год больше, больше, больше. Платишь за телефон, которым я не пользуюсь. А мама там иногда вроде что-то говорит на нем. Мне кажется, можно было бы его уже снести, вот этот телефон. Ну, вот она там, ей кто-то не дозвонил, да к чему.
Ничего, у людей остался, да, такой телефон?
У нас есть. Остался. Так, значит, хорошая мама всегда умеет принять, простить, умеет одобрить, увидеть хорошее. Это важно. Это получается действительно материнство, это не только даже дети. Это ощущение жизни, это ощущение других людей, принятие других людей. И вообще Богоматерь скажет, я ведь никого не осуждаю, скажет, да? И она ведь нас тоже учит тому, чтобы и мы никого и не осуждали, и принимали. Да, бывает у людей такой ад внутри, в душе, а мы, бывает, говорим, что ему там или ей там не живется. Да, вы знаете, нужно, конечно, такие вещи воспринимать, понимать. Давайте попробуем сейчас по приколу посмотреть состояние наших с вами детей. У кого сколько, кто есть. Ну, посиди. Поизучай кого-нибудь другого. Маму посмотри, ее состояние. Можно? Да, можно маму посмотреть, как ее состояние души? Вот я ставлю напротив, например, старшенького. Кстати, и мелкого тоже хочу посмотреть. Ну, я ее каждый день, в общем-то, смотрю. Вот она у меня вся мятежная, вся внутри ходуном ходит. И это еще... При этом я еще с ней ведь работаю. Но она ведь особо не знает, не понимает. Что тут понимать? Вот такое состояние человека. Как она будет не тревожиться? Она не умеет. Учить буду учить, так ведь такая тоже. Так, ну. Насмотрели?
Сразу всех смотрим, получается.
Как хочешь. Я думаю, что можно посмотреть того, кто больше волнует.
Все. Все волнуются. Почему смотрится как какое-то расщепление старшего?
Ну уж не знаю, что там за расщепление у тебя.
Ну какое-то странное такое. Это его надо вот туда и сюда, не понимаю, что хочу.
Ну это переходный возраст у него начинается.
Гормональный, да?
Да. Ну, вот тогда уж раз мы смотрим, можно немножко работу сделать. Например, берем крест золотой. Встраиваем именно в душу, в мир эмоций. Помните, мы такое делали. И даем задание сгармонизировать эмоциональные пласты. Простая, простенькая такая работа. Пресвятая Богородица, ну, можно сказать, Господи, Пресвятая Богородица, помоги сделаться гармоничнее. Облегчать участь детей, по идее, нужно. Но таким образом, как мне говорят, да без фанатизма, не надо из них делать себя вообще. Из детей себя лучше не делать, не надо. У них свой внутренний мир, свои пожелания, свои какие-то расчеты, требовательность своя, все свое. У меня вот крест, когда вкладывается, я, конечно, сразу вижу, что что-то выползает, ну, как обычно, что-то вылезает, да, ну и правильно, но внутри ощущение вроде как, что тепло идет. Вообще материнское благословение – это очень важная штука. Сейчас, раньше считалось, что отцовское благословение сильнее, сейчас материнское. Потому что отцовских благословений как таковых их и нету. Ну, есть только у батюшек, они там благословляют. Но, может быть, еще кто-то, какие-нибудь мудрые мужчины, но их ведь не так много, к сожалению. Поэтому материнское благословение сейчас идет на первое место. И чем оно сильно? Я уже не раз говорила, что вообще, когда мать что-то пожелает не то, часто сбывается. Я говорю, что мать глазит? Знаете, на самом деле мама глазить, к сожалению, может. И ну, я обычно такие штуки, когда вижу, я обычно стараюсь это все убирать у людей, чтобы таких, ну, не было такого. Потому что материнский сглаз штука очень тяжелая. Это из серии. Да чтоб тебе пусто было, да, ребенку. И все. Она может так пространство запулить, что хуже нет. Очень важно благословлять ребенка грамотно. Ну, например, пожурила, предупредила. Но надо, чтобы не было такого какого-то злого состояния. Бывает, с таким злым посылом наговорят. Да фактически даже проклинают иногда детей. Вообще нельзя так делать. Ну уж если получилось, вдруг так психануло, что там, ну потом, значит, срочно уйти в молитву, попросить прощения. это все-все-все, и просить, чтобы больше такого не повторялось. Значит, материнское благословение. Как благословишь, так ребенок и будет жить фактически. Я говорю, так ведь вот с какого момента благословлять? Да как родился сразу. Я уже говорила, родился ребеночек, нужно говорить, ты у меня хороший, ты у меня будешь хорошим человеком. Да, хорошим человеком будешь. Сразу раз и благословила. А потом, оказывается, вообще в процессе жизни что-то не получилось, нашкодил. Ну так ладно, все ведь шкодят. Делать из человека самого лучшего на свете, вопрос, кто они, эти лучшие, я еще не встречала, у всех здесь минусы. Просто хорошо воспринимать ребенка. Одобрять, конечно, поддерживать положительные качества и благословлять. Господи, благослови на хорошую жизнь. Раба Божьего или рабу Божью такую-то, такую-то. Спаси и сохрани, Господи, Пресвятая Богородица. Смотрю, как у вас с родительским благословением дела обстоят. Начинаю что-то простраивать. Это зона будущего, потому что когда мать благословляет, вообще-то она как бы своей зоной будущего, получается, направляет ребенка. Действительно, она ведь выдает пространство. Я благословляю на улучшение, например, зарплаты. Благословила. Дала пространство. Зарабатывай. Грех, если бы так было все легко. Ну, так ладно, может, оно и не быстро, но, например, мне точно нужно, чтобы у меня зять стал зарабатывать больше. Поэтому я очень благословляю. Правда, я тут дочери говорю, слушай, такое ощущение, что сколько он не заработает, все равно с твоей помощью они будут потом вот так рассасываться. Она такая, ну, я ворчу на нее, и почему-то ей надо иногда вот поворчать, вот ей-богу. Но мне такая, что нужно иногда потюкать, она потом так, ну и ничего, нормально, сейчас выдерживает, не обижается на меня. Да потому что сколько вот не говоришь, все потом забывается. Думаешь, да ты когда уже услышишь-то, ведь ты же знаешь, что сбудется то, что я говорю, я же вижу. Нет, вредина такая сила. Благословляю на повышение зарплаты, все. Давайте всех благословим на повышение зарплаты. Что, маму благословишь на повышение зарплаты? Mm-hmm. Давайте, дочка. Дочернее благословение. Mm-hmm. Сразу вспомнился, пан, чтоб ты жил на одну зарплату. Вот это мы не делаем. У кого маленькие дети, можно благословить на хорошую сдачу, ну как, окончание школы. На хорошее образование можно благословить пока что. Я вот благословляю на повышение зарплаты. Одну, зятя заодно, он такой, тон-тон-тон, сразу. Ну, у женщины ведь действительно, когда есть муж, то ее программа жизнеобеспечения с ним явно связана. Это закон, потому что он же кормилец-то. И младшеньку благословляю на повышение зарплаты. Чтоб меньше денег у меня просили. Я. А нифиг. Спаси, Господи, Пресвятая Богородица, помоги грамотно благословлять. Смотрю, как у вас это получается. Я говорю, можно говорить, я благословляю своим материнским благословением. Вы знаете, вообще можно делать вот как. Это может не по канонам. Господи, благослови. Пресвятая Богородица, благослови. Все силы небесные. И я своим материнским благословением благословляю. На улучшение качества жизни, на повышение заработка, там, на хорошую учебу и так далее. Понятное дело, что дети где-нибудь там что-нибудь накосячат. Ну да бог с ним. Когда дети слишком послушные, для меня это странно. Иногда хочется сказать, они точно здоровы? Ну, серьезно. Я уже не раз говорила, вот когда очень послушные мальчики, потом вырастают, сидят в интернете, на работу не идут. Они были очень послушные в детстве, а потом, получается, пришибленные. Потом еще на мать обижаются. Ой, я уже насмотрелась, у меня несколько таких мальчиков, прости господи. Что и мать несчастная, и мальчик тоже дурачок. Ну, видимо, в свое время что-то не додали. Мальчик должен быть немножко шалопай. Так, не сильный, но он должен быть шустрый, он должен быть любознательный. Так вот. Спаси, Господи. Хорошо. Анализирую вас дальше. Значит, усиливаю родительское благословение. Усиливаю. В родительском благословении есть воля Христа. В родительском благословении есть воля Богоматери в данном случае, потому что мы женщины. И вообще изначально внутренний мир человека такое есть. Ну как, либо ты с Богом, либо ты с дьяволом, получается, да? Ну, конечно. Материнская забота должна быть, ну, она вообще на самом деле простая забота. Она должна быть добрая, а не душная. Душная забота – это когда тебя слишком много. Ты все решаешь за ребенка, а ребенок потом делается дурачком, потому что он ничего сам не решает. Знаю я, какие мы бываем бабушки. На себя взваливаем еще, ну, бабушки, мамы, взваливаем на себя какие-то обязательства и делаем за детей, например. А изначально так много на себя брать, на свои плечи, оказывается, не нужно. Я говорю, ой, лучше сидеть и благословлять. И давайте, Сини, и ведите меня сами. Вот как-то так Боженька не очень легко мне высказывает. Это вообще-то действительно работа-то с вами изнутри идет. Чрезмерная опека и забота унижает достоинство взрослого ребенка, особенно сына. Когда слишком заботливая бабушка, она, ну, там, о сыне заботится, например, да и дочь тоже. Но на самом деле мужика взрослого, бывает, излишняя забота унижает. Он не может правильно это иногда оценить, понять и сказать. Он не понимает, но иногда его душит излишняя забота матери. Вот это я вот так вот проговариваю, говорю, у меня дочери, мне легче. Да, я вечно где-то мотаюсь, так меня еще поди поймай. Такая бабушка. Я телебабушка. В телеграмме. Телеграмная бабушка. Ой, у меня тоже много работ с ними. Все равно, даже если и телебабушка, все равно, конечно, еще неизвестно, кто больше возится. Итак, получается, что достоинство детей унижается, когда мать много делает за них? Да. Это с малолетства возникает? Да, конечно, круг обязанностей должен возникать у деток сразу. Вот я тоже делала ошибки. Например, прибиралась за детей. Угу. А нефиг прибираться было. Ну, там лежит какая-нибудь в переходном возрасте, такая кобылка. Посмотришь на ее лицо, пусть кривое, лучше не связываться, пойду сама приберусь. Сейчас начнется «не хочу, не буду» или «сейчас». Прошли сутки, сейчас. Домой тебя пойду сама сделаю. А надо было добиваться. Но у меня была проблема в том, что, говорю, вот, знаете, действительно тяжело жить тремя поколениями в одной квартире, когда разница требований между мной и матерью, ну, разница требований. И я замечала не раз, что дети в таком случае делаются, ну, такие. Что мама не разрешила, пошли у бабушки спросили, у старшей по званию. Бабушка, например, разрешила. Ну, все. У нас даже были разборки в этом вопросе. Не раз и не два убеждаюсь, что иногда, конечно, с одной стороны, бабушки молодцы, помогают, но жить лучше отдельно, прости Господи, потому что когда все вместе, там такой сыр-бор, вроде как и помощи, вроде как вот тут все, ну, разница в требованиях, вечное осуждение нерадивой матери, которая неправильно что-то сказала по мнению бабушки. Ну, поэтому я это, когда есть возможность, говорю, убегайте от матери, убегайте, потом родите, и будет она вас. Что-то неправильно сказала, да? Конечно, от матери должна быть материнская забота и нежность. Но с другой стороны, вот я говорю, вот опять же, в укор к бабушкам. Да не балуйте сильно внуков, фактически, потому что безобразие происходит. Нет правильного, как сказать, слияния вот, ну, с детьми. Получается разница в требованиях, а маленьким детям тяжело от этого. То есть все равно нужно, вот, например, у меня, ну, вдруг, да, произойдет такая ситуация, что я буду сидеть с внуком. Я все равно буду. Я летом собираюсь с ним побыть, я их отпустить погулять куда-нибудь в Питер. Вот. И я же как должна делать-то? Я должна делать так, как примерно мои дети. То есть я должна спросить, а вы вот в этом случае что делаете? Они мне должны сказать, я должна сделать примерно так же. Почему? А не надо его баловать. Потому что, ну, может, у меня будет другой голос, другие интонации, понятно, я буду говорить своим голосом, своими интонациями. Но все равно слово нельзя, в нужном случае я должна говорить. Иначе он потом будет тут. Кажется, а бабушка сказала, можно. И все. А мать говорит, нельзя. А я такая, а можно. Нет, уж надо, конечно, всегда как-то создавать вот такие. Не надо бороться с детьми, со взрослыми. Вот это вот. Бабушки бывают враги народа, я знаю. У меня тоже бабушка враг народа. Ну, в чем-то была. Я говорю, мы когда молодые, глупые, делаем ошибки с детьми. Потом мы такие выросли, поумнели. И давай, сами ошибок понаделали, потом учим, значит, своих детей, как правильно делать. Хочется сказать, ой-ой, лучше благословлять, чтобы все у них было хорошо. Чтобы мир и покой был в семье, и чтобы и зарабатывали, и благословлять. Вот на это надо. А не поучать через свои же ошибки. И можно делиться опытом, конечно, говорить, а я вот, например, сейчас вот такой-то опыт поимела, да, я теперь уже не так вижу, как раньше, вот советую тебе, передаю свой опыт. Но только не возмущаться, не драться с детьми за внуков бедненьких. Что, зеваться стало много? Это выползает бяк. Мне велен еще раз пройтись по излишней глубинной жесткости. Скоро перерыв будет, поможешь. Сама сейчас, самостоятельно. Глубинная жесткость, западня. Я говорю, как в женщине могут уживаться сильная забота-жесткость. Ой, да всяко в нас может уживаться. Бывает такой микс неразрешимых конфликтов, так вообще. И как еще? И это же ты еще и детям передаешь, получается, свои вот эти завихрения. Потом думаешь, в кого у меня такие дети? Да не знаю, в кого, в соседа, наверное. Вообще непонятно, в кого. Вот, например, два противоречия современных русских матерей. Люблю и ненавижу. Это когда действительно резко начинаешь фактически безграмотно реагировать на ребенка, и это даже пахнет ненавистью. Ну когда психанула, прибью, заразу. Ну прям, это ж ненависть уже идет в этот момент. Ну не прибью, конечно, понятное дело, но вот психанула сильно. И вот эти противоречия сейчас, вот как раз излишняя жесткость, грубость вот эта, я все-таки еще здесь посижу, поковыряю. Я говорю, ну ведь я же могу сердиться на детей. Сердиться, но не ненавидеть. Ненавистью обладают страстные натуры, когда много страстей внутренних, да, конфликтов глубинных. Вот тогда мать действительно, бывает, выдает такие финты, как вот качели. И внутренний кризис, я помню, у меня тоже такое было, у меня были вспышки такие, доведут так, что хочется сказать, да затряхну нафиг сейчас. Было такое. Бывали по молодости, бывали такие конфликты внутренние. Сейчас я, конечно, это все отмаливала. У меня же тоже, я внутри-то, как сказать, у меня, я даже не знаю, вообще человек послойный. Где-то совсем глубоко всегда чувствовала в себе вроде стабильность. Но и в то же время эмоциональные конфликты вот эти, когда тебя швыряет, вот эти 25 раз сказала, тебя никто не слышит, и потом уже хоть за ноги стащишь с этого дивана, орёшь, да? Ну, было. Бывали. Не часто, конечно, но бывали такие ситуации. И вот эти вот внутренние, как мне сказали, жесткость, да, вспышки ненависти, сейчас я запускаю убирание. Сейчас у меня такого нет, конечно. Я могу возмутиться. Возмутиться могу. Ну, наверное, и это скоро отвалится. А вот такие, как вспоминают эти качели внутренние, ну, во-первых, это тяжело. Ты иногда так бывает, психанешь, что себя уже боишься лишний раз. Ну, не то, что никому, конечно, урон никакой не причиняешь, но неприятно, что такое изнутри как вылезет. Еще потом спрашивают, ты что, прям реально хочешь, чтобы тебе что ли треснули? Да нет, вроде не хочет, но не слышит ребенок. Ну, вот так. Ну, я думаю, что у нас все равно была не совсем здоровая атмосфера тоже дома. Как-то. Кто папаня у нас там пил, потом Андрюша у нас 10 лет жил, пил. Атмосфера так себе была. Девочки вообще-то у меня насмотрелись на пьяные лица и на перегар, нанюхались. Но как-то вот я так вот смотрю, Элька у меня вообще интересная, она не то чтобы не помнит, у нее как-то вот нет этого, может, я стерла, у нее вот нет этого фона, но она деда-то не видала. А у Кати больше, но я с ней тоже все время работаю, просто вытягиваю все эти конфликты медленно, быстро же не сделаешь, для того, чтобы она не проектировала это все. Что у нее тоже есть такая дурацкая проблема, она любит помнить плохое. Это бы хорошее помнить. Не надо превращаться во вторую бабушку, которая все время помнит только плохое. Не, ну это тяжело жить. Это же глубинные внутренние катастрофы. Вот таким людям очень тяжело жить. Когда ты помнишь только плохое, с ума можно сойти. Вот у меня да как-то, слава богу, я помню момент, но я не могу сказать, что плохо, не плохо. У меня вообще сейчас нет эмоционального окраса всей этой ситуации, какие там были. Отца я прекрасно понимаю, между прочим, прекрасно понимаю, почему он так себя вел. Он был тихий, он же никого не ударил, ни, ну, один раз мне по заднице дал, когда я маленькая была. Один раз, ну такая рука-то тяжелая. А так он, собственно, никого и не обижал-то, отец-то. Просто тихо выгорал изнутри, вот и все. Вот, значит, вот глубинная жесткость, жестокосердие, грубость, неумение совладать с ситуацией, они же разные бывают. Ведь жесткосердие, оно ведь, знаете, не то, что я сейчас пойду и всех убью, оно же бывает, человека превращает в лед. Ты, может, даже ничего не говоришь. У тебя внутри возникает фактически лед катастрофический. Вот. И глубинная ненависть, она бывает очень странная. Ну, может, я говорю как-то слишком, ну, как велено, так и говорю. Вот Господь говорит, смотри, сейчас много ненавидящих женщин. Они ненавидят других, они ненавидят соседей, они ненавидят, бывает, мужей. Да кого они только не ненавидят. Вроде любят и ненавидят. Вот тут не хватает некоторых, нескольких людей, которым бы надо побыть бы на этом семинаре, но, видимо, не смогли приехать. Потому что нельзя матери не понимать других людей, нельзя. Я говорю, а мужикам можно? Мужикам тоже бы нельзя, но там немножко по-другому. Да, мужикам тоже тяжело, когда он нифига не понимает другого человека, очень тяжело. Но женщина-мать, она ведь призвана сглаживать ситуации, она должна уметь понимать. Должна чувствовать, что в душе, ну, вот хотя бы вот ее ребенка, да, происходит. Понимать надо. Но опять же, вот тут же говорю, и вываливаться в жалость. Не надо вываливаться в жалость. Надо уметь успокоить, надо уметь где-то объяснить, сгармонизовать, благословить, как я вот говорю. Чего уж тут всех жалеть-то прям. Но я пока с инфантильной ненавистью работаю. Мне прям аж худо стало. Есть, есть у вас. А с виду такие приличные, как я иногда веселюсь. Меня тоже все это убирали, еще не один год. Проходили, знаем. Ну, как, например, жесткие формы осуждения. Конечно, были. Да я говорю, как бывает, заворчу раньше на своих детей, так это умолку не знаешь. Сейчас-то тоже ворчу, но попусту. Сетую. У меня внутри нет трагедии, слава тебе, Господи, нету. Я знаю минусы. И то, что я там где-то вложила эти минусы. Говорю, поди, сделай идеального. Кто такой идеальный? Идеальный только Иисус Христос. Все, никого больше нет. Минусы у всех есть. Я счастлива в том вопросе, что у меня дети все-таки разумные, хотя и делают неразумные поступки иногда. что они учатся, делают выводы, и что они, у них есть цели, задачи, они могут сходить хуже в храм, хотя не так уж прямо, да, но ходить, писать записочки, это они все могут. Бога помнят, свечки жгут. Ну, иногда меня не слышат, конечно, но иногда вполне прилично прислушиваются, периодически, с переменным успехом. То есть у них есть чувства, хорошие, положительные чувства. У Кати сейчас очень сильный материнский инстинкт вспух, правда, надо тревогу убрать, потому что так нельзя тревожиться за ребенка, ничего не поможет. Вот, поеду во вторник, опять буду пилить. Да не, она так-то сейчас прислушивается, все хорошо. Как она к ребенку в целом относится, мне нравится. С ней нисколько не хочется мне с ней где-то. Она его и хвалит, и отучает там от чего-то, так спокойным голосом. Думаю, надо же, это моя-то психованная-то, она так и спокойно так с ним. Ты у меня самый лучший мальчик, ты у меня хороший мальчик. Все вот так вот она с ним. Приятно посмотреть. Утепляемся, учимся быть более гармоничными, более организованными. Давайте сделаем перерывчик. В общем, получается, что материнство у нас действительно исказилось. Женщины стали более мужественными, менее благородными, менее благодарными. Перестали ощущать правильную заботу. У нас забота превратилась в какой-то шум-гам, страдания, претензии, бывает соревнования с детьми. Кто круче? Вот это, конечно, хуже нет. Но обычно мать с дочерью больше соревнуются. С сыном-то, наверное, нет. С сыном бывает пререкание. Особенно если, например, с отцом были плохие отношения, то с сыновьями бывает много пререкаются. Ничего толком хорошего из этого не происходит. Соответственно, я сейчас пошла опять по внутренним каким-то губительным схемам. И вот потихоньку, потихоньку вытягиваю некие зоны зла. Про благословение спрашиваю, надо еще что-то? Вот мне просто повтор идет. Благословлять — это значит выдавать пространство. Я говорю, вдруг ребенок не взял. Отчасти что-нибудь все равно возьмет. Мы ведь действительно до конца не можем понять, какая там судьба. Я говорю, ну, судьба от нас много зависит, да, от родителей, у ребенка. Да, конечно, зависит, но не все. Все равно он личность отдельная, и у него есть свои какие-то истории. Надо ли иметь глубинную вину перед детьми? Когда-то, я помню, говорила, что перед родителями, если мы нормальные дети, перед родителями сильную вину, ну, помните, да, я даже убирала это странное чувство вины перед родителями, которое просто нам навязано, потому что мы вечно должны были. Что-то. Может быть, я даже сейчас повторю эту работу. Не надо носить сильную вину перед родителями. Да и вообще ни перед кем не надо. Надо, знаете, сейчас я буду повнимательнее объяснять. Вот, например, я плохая дочка. Ответ да. Я говорю, почему? Потому что ты сама так считаешь. Ну, я уже, собственно, так не считаю, конечно же. Очень часто взрослые люди, если их неправильно воспитывали, где-то прижимали, где-то вменяли в обязанности, например, то, что, ну, в общем, ты должна. Я говорю, так слово «должна» ведь неплохое. Мы все время что-то должны, да? Но ведь смотря ведь как скажешь, бывает так скажут, что ты вечно кругом виноватая. Вот меня, например, точно винили очень много. Я вечно была виновата вообще до мозга костей вся. Это сейчас вот я вот выкарабкиваюсь из этого фактически, и мне уже неинтересно быть виноватой. Я чувствую, просто у меня есть чувство долга, ответственности перед мамой. Это нормально. А вот испытывать вечную вину какую-то дурацкую я уже задолбалась. Я не хочу и не буду. Все, я взрослая, мне уже вон сколько годиков. И ничего такого не сделала. Если бы я что-то сделала, что она бы из-за меня там, да, страдала, может, не дай бог там. Но ничего ж такого не сделано было. Соответственно, у меня вины перед матерью нет и быть не может. перед детьми родители всегда могут испытывать небольшое чувство вины, хотя бы потому, что где-то сделали ошибки. Но в то же время оно не должно захлестывать. Надо было по-другому хоть сказать, а ты в то время могла по-другому? Нет, не могла, мозгов не хватало. Так так себе и скажи. На тот момент мне не хватало мозгов. Сейчас мне уже хватает мозгов. Делаю выводы, вот, благословляю, учусь в конце концов. Мы всегда учимся, всю жизнь надо учиться. Поэтому вот это вот захлестывающее чувство вины. Он говорит, и перед родителями, давайте перед родителями я тоже запущу работу. Почему? Да потому что скомкано все. Нас в Советском Союзе хорошо винователи. Тут уж, да, к бабке не ходи. Это последними словами обложат. Нет, некоторые люди менее чувствительные, им легче. Когда слишком чувствительный, то какие-то, получается, ты вроде и не обижаешься, но чего-то внутри, какие-то зажимы, страхи, в общем, ерунда какая-то происходит такая. И вечно обязан, и вечно страдаю, и вечно всем все должна. Вот это состояние, оно неграмотное. Я говорю, да я вроде как и должна, но состояние не должно быть такого. Конечно, например, если что случится, я, конечно, побегу. Но не должна же я это, волосы-то на себе рвать-то там, не знаю. Я должна все предотвратить. Хочешь сказать, а ты кто? Бог, что ли, все предотвратить? Во-первых, держать под контролем всех вокруг – это вообще-то грех и крест судьбы. У всех своя судьба. Вот, например, ну я так, знаете, просто вот болтаю по-детски опять, да, по-дурацки. Ну, например, помрет мама в одиночестве. Ну, например, да. В этот момент меня рядом вдруг не будет. Я что, должна себе волосы все выдрать? Я не увидела, не поняла, не познала. А может, ей надо было это? И вообще, вы не удивляйтесь, но уход из жизни, это, конечно, красиво, когда ты рядом сидишь, держишь за ручку, и вот она тут при тебе, и ты тут упала на нее и зарыдала. Да бред это все. Иногда человеку нужно одному уйти. И всегда все выстраивается так, как надо. Поэтому, прости Господи, не сочиняйте лишнего. У нас такой интеллектос все равно бывает, что... Да. И вот эту дурацкую вину все нормальные, хорошие женщины, адекватные. Учимся быть свободными от лишних вот этих вот бредятин. Соответственно, чувство вины перед родителями прям такое... Нехорошее не нужно носить. Вообще у всех своя судьба. Нужно это запомнить раз и навсегда. И вечный контроль над всеми проводить. Да лопните от этого. Помрете быстрее. Зачем вам нужен этот вечный контроль? Никому он не нужен. Над всеми. Так помогать по мере сил. Быть внутри смиренной, спокойной. Да, у всех вот всякие истории. Родственники хорошие у всех есть. Какие-нибудь такие родственники. У всех есть. Ну, что делать? Принимаем, да и все. Ну, иногда фразочка такая, не я первая, не я последняя. Мне вот прям иногда нравится так сказать. А то чего тут? Ой, у меня там заболели. Не я первая, не я последняя. У всех, кто не заболел. Все. Я так вот, например... Действительно, ну как переживаю? Я не переживаю, но немножко все равно переживаю за тех, кто слишком много переживает. Потому что когда слишком много переживают, все время ищешь кнопочку выключить эти лишние переживания. Ну, ничем не поможете своими переживаниями. Можно сердце так надорвать, как вот тут вот у одной женщины. До того допереживала, что не знаю, что она со своим сердцем сделала. Пока не вижу, что вот она после операции что-то пока не выходила. Ну, там, наверное, это нормально, что несколько дней реанимация. Но вижу, жива. Но она не из этого города. Думаю, ну чего ж ты так переживаешь-то? Вот не может она никак не переживать. Ну так нельзя ведь из-за каждой мелочи-то так переживать. Я говорю, я же ей тоже говорю, так вы и детям-то своим не помогаете. Только мозги им выносите своими переживаниями. Ну вот не может она, вот не может. Так вот видите, взяла сердце себе, хлобыснула, да и все. Ну так вот. Итак. Значит, дурацкое, никому не нужное, осточертевшее уже в глубине где-то духа и души чувство вины, которое неравноправное, нечестное и непорядочное. Чувство вины должно быть, но оно должно быть адекватное, а не вот эта спрессованная какая-то дурость, которая человека делает меньше, более эмоциональными, более вот этими гипер-мега-чувствительными, вечно посыпающими себе голову пеплом. Надо было вот так, да сяк, да успокойся. Я говорю, идеальных нет. Идеален только Иисус Христос. Все. Какие-то там ошибки, заблуждения, они всегда были. Не та мать хороша, которая идеально все сделала. Еще неизвестно, что конкретно идеально. Можно идеально сидеть, учить уроки с детьми, можно идеально им попу мыть, идеально готовить. А в результате получается все равно надменный внутренний мир. Нет правильного принятия. Конечно, хорошо, когда ты теплая, дружественная, понимаешь ребенка и вообще всех людей на свете даже. Ну, стараться, по крайней мере, не то, что всех понимать, ну, как, ну, что понимать? Вот, например, даже те же наркоманы, как они происходят? Наркоманы, они происходят от того, что у них внутри, опять же, ад, да, состояние плохое. Пьют тоже люди, бывает, внутреннее состояние ада, глубинная подсознательная агрессия. Тут надо уметь правильно сопереживать, где-то, может быть, ну, это так я, конечно, в целом к слову рассказываю. Это вот если вот там люди, да, вокруг, где-то, если надо, мужскому помощь, ну, руку помощи можно протянуть, но при этом не вихляться, не истерить, не глумиться и себя не изнашивать. А когда человек испытывает глубинное чувство вины, это катастрофа. Действительно, смотрится это, ну как сказать, неуживчивость даже от этого идет. Ну, про детей еще скажу. Что такое сейчас их понимать? Надо ли вставать на их уровень? Надо уметь. Ребенок, когда маленький, надо уметь вставать на его уровень. Когда ребенок взрослый, тоже вставать на его уровень. Представь, Богородица сейчас будет объяснять. Понимать это действительно, воспринимать серьезно его состав. Ну, я так своими объяснениями веду. Сейчас беседу. У него состав мой, у него состав отца, у него состав еще и свой личный, из прошлого. Он не может быть полностью, как я, он не может быть полностью так же думать, как я, и слава Богу. Вот и все. Такое должно быть состояние. Еще раз пошла по чувству вины. Я говорю, вот действительно, когда все у родителей по полочкам, я видала таких, получается, да, получаются дисциплинированные, чопорные дети, холодные часто, когда вот слишком все по полочкам дома, когда и беседы такие, нравоучительно-назидательные, интеллигентным тоном тоже хочется сказать. Но это же все равно лучше. Знаете, наверное, лучше. На что Господь говорит? Прохлада в отношениях часто у родителей у таких бывает. И у детей нет чувства любви. Я говорю, ну вот опять проблема. Я говорю, куда ни плюнь, везде проблемы. А если бы поорала побольше? Вот опять же бесхитростно просто. Да, бывает, надо повышать голос. Да, бывает, надо что-то сказать жестко. Где-то упрекнуть, ничего страшного. Ребенка без наказания не воспитать. При этом у ребенка должно быть правильное восприятие жизни. Мама добрая, теплая, я ее люблю, мне нравится, когда она меня обнимает, потому что у матери ненавязчивые энергии, ненавязчивое состояние, без лишних психозов, неврозов. Ну вот такое вот. То есть материнская забота, она такая, как я уже говорила, теплая, ласковая, назидательная, нравоучительная, понятное дело, где-то. Обязательно мать должна уметь объяснить многие вещи. То есть нужно еще и знать побольше. Ну, вообще-то, по идее, да. А то ребенок спросит, не знаю, не знаю, не знаю, и ничего не научила. Все не знаю. Говорю, эх, энциклопедия. энциклопедии пойти читать, что ли? Не пойду, не хочу. Ну, вот, да, надо иметь какой-то опыт, делиться. Потом у матери, например, с сыном бывают трудные взаимоотношения. Почему? Потому что, видимо, нет доверительности. Или, вот я еще не раз говорила, мама должна уметь успокоить. Успокоить должна, ну, с детства еще уметь успокаивать ребенка правильно. В детстве и в юности где-то поддерживать. И тут я пока замолчала, пошла куда-то опять в подсознание у вас. Очень часто мальчики, выросшие, когда не было доверительных, правильных отношений с матерью, потом они от нее отгораживаются. Ну, как считается, что когда девочки, они вроде ближе к матери, а мальчики, они там потом что, убежали. Ну, как сказать, ну да, наверное, в чем-то. Но тут же Боженька говорит, очень хорошо иметь и дочерей, и сыновей. Сыновья, если они стабильные и порядочные, они никогда не бросят своих родителей. Они все равно придут на помощь. Уметь разговаривать нужно. А нужно ли уметь успокаивать взрослого? Да, иногда нужно. Ну, сына, например, да, или дочь. Да, иногда нужно уметь. А как? Ну вот я все время мамочку свою любимую вспоминаю. Она меня никогда не умела успокоить. Поэтому говорю, лучше уметь. Даже в возрасте, когда постарше делаются, да. А как? Материнская забота, как я уже говорила, она должна быть стабильная. Внутреннее состояние не кризисное. Ну, по крайней мере, не настолько кризисное. Действительно, когда мама умеет успокоить, это значительно приятнее. Разговаривать с ней, общаться приятнее. И быстрее придет ребенок к матери поговорить, поделиться своими какими-то переживаниями. Я говорю, может, наоборот, мне хочется, чтобы меня поуспокаивали. У меня такие случаи бывали. Бывает, Элька меня прекрасно успокаивает. Я такая, да что это такое? В конце концов, там что-нибудь. Я такая, мама, успокойся, все будет хорошо. Мне так нравится, как она говорит. И начинаю там свою психологию, значит. Я так слушаю, ну, хорошо. Говорю, ну, мы же можем иногда, взрослые, поменяться местами на какой-то момент. Ну, бывают ситуации, бывают. И ничего в этом плохого нет. Она еще маленькая, когда была. Не волнуйся, мама, все будет хорошо. Таким своим голосочком скажет. Начинает такая. Господи, прости. Я говорю, ну вот, если я умею успокоить ребенка, значит, в какой-то момент ребенок может успокоить меня. Слезы выступили. Да, есть такое. Оказывается, я говорю, а чего? Может, наоборот, всю жизнь. Мне только всех успокаивать, а Боженька скажет. Всякие бывают ситуации, и мама может стрессануть. Но если, говорю, если мама правильно умеет успокоить ребенка, то в какой-то момент может этот же ребенок помочь успокоить маму. Вот такая вот история. Я говорю, я тоже хочу иногда чувствовать себя слабенькой, чтобы меня пожалели. Но вот меня больше жалеет мелкая, если что. Ну, Катя тоже так-то. Она выслушивает, она что-то там тоже может сказать. Но Элька, она как-то лучше меня жалеет, если надо. Это бывает нечасто. Вообще, мне кажется, она лучше понимает мое состояние. Но я, наверное, и возилась с ней все равно побольше. Хотя у меня данные-то открылись, я говорю, моталась везде ведь уже, уж сколько лет. Но она как-то чувствует лучше. Ну, это пока. Потом еще лучше будет. Потом постарше станет, будет еще повнимательнее рассуждать, пока-то она еще тоже чудышка. Какая должна быть связь все-таки мать и ребенок? Она должна быть всегда, вот мне так говорят, конечно же, связь мать и ребенок должна делаться совершенно другой с возрастом. Это маленький ребенок в поле матери, ну до 7 лет. А потом ведь уже немножко не то. И не нужно очень цепляться в детей. Они ведь тоже, ну, как у них своя жизнь. Я говорю, да, мне будут одиноко, и мне себя жалко. На что Господь говорит всегда, тебе не одиноко, ты сама придумаешь свое одиночество. Это я уж тоже не раз рассказывала. Почему? Да потому что. Да, иной раз непонятно, подумаешь, есть какой-то виртуальный бог где-то там сверху, и он как будто все время со мной. Фиг знает, где он там, где бог. Но у меня, например, состояние одиночества вообще отсутствует. У меня его нет. Вообще нет, оно все выветрилось. Я, наоборот, иной раз хочу побыть одна, а бог такой, не-е-е. Никел, невозможно. Все время его слушаю. Я говорю, я пошла от тебя отдохнуть. Ну как я от себя уйду, если он меня уже вовнутрь зашел? Он еще оттуда, из чрева еще мне тут что-то глаголит теперь. Это нам не одиноко с ним. Мы все время ходим парой. Да. Да там, оказывается, не в паре, а вчетвером. В пятером, если со мной еще. Но видите, какое интересное. Вот он говорит, троица, троица плюс Богоматерь. Четверица. Значит, верится у нас получается. Эти все строения сейчас меня так это, ну все курируют, курируют. Я чувствую, сегодня вот опять что-то там происходило с утра. Да и сейчас он сразу шевелится тут во мне. Вот, и я говорю, нам впятером не скучно. Спасибо, Господи. Я говорю, Боженька, ну ты же у всех есть. Он говорит, конечно, у всех. Я говорю, только тебя не слышат. Он говорит, слышат, слышат. Слышат, слышат. Просто по-своему. Я говорю, Господи, представь, Богородица, правильно надо попросить. Успокой моих замечательных женщин, которые хорошие мамы и изначально, ну, будущие мамы, кто-то. И ведь изначально хоть ошибки и сделали, но ведь все сделали. Ну, все сделали ошибки. Мы были всегда под системой. А сейчас какая система? Сейчас действительно, вот знаете, сейчас сложнее воспитывать детей, чем когда-то. Ну, тогда воспитывала система. Может, ласки где-то меньше дали, потому что все бежали куда-то работать. Но это есть такое дело. Где-то и не знали, как эту ласку-то давать. Поцеловала, да и все. Вот и вся ласка. Говорю, все-таки вот тут ведь дело не то, что я тут хожу, вот все это выглаживаю. Да скажет, да отстань ты от меня. Уже в какой-то момент ребенок-то. Ласка-то ведь она, забота вот такая вот. Это я про энергии, что должна быть приятная энергия от матери исходить к ребенку. Что ж прикоснулась, так ты ему точно вот не содрогнулся там от тебя. Знаете, как подросток-то заденешь, смотрит как ежик. Ой, сейчас такие подростки, батюшки свет. Но они бедные, они зомбированы интернетом. Действительно, говорю, убери интернет, половина проблем отвалится, если не больше. Дети станут сразу лучше, они будут лучше слышать. Так все просто. Почему мы слышали лучше родителей? У нас не было интернета. А сейчас они не слышат, потому что у них интернет. Это у меня еще одна поле битвы с моей дочерью за внука. Нет, он, конечно, он маленький, он не сидит в интернете, но он постоянно видит родителей с телефонами. И я спрашиваю, а как ты его будешь отучать от гаджетов, если ты все время в телефоне? Она пока, у нее дебет с кредитом не совпадает, не понимает. Ну, поймет. Придет время, все поймет. Но я все равно попилю. Вот поеду во вторник, пойдем. Вежливым, учтивым тоном. Да, назидать все равно приходится. Главное не унижать, самое главное. Так. И теперь я должна выстроить такую идею, как усилить символы материнства. Говорю, Боженька, ну все-таки символы, символы. Я понимаю, какие, например, органы реагируют. У женщины есть, понятное дело, матка, грудь, но это ж не про это. Нет, мы сейчас будем усиливать вовсе не матку с грудью, а усиливать сердце, например. Нам зачем матка с грудью сейчас? Может, здесь только тебе. Нам-то что? Да что вы говорите? И кто это? Кому это я так сейчас сильно понадобилась? Так. Вот я сейчас именно только через Пресвятую Богородицу буду фактически прорабатывать сердце. Вообще вот это ядро воли. Я говорю, может, и животное. Да вы знаете, я сейчас этим не занимаюсь. Мне важно, чтобы у вас было такое построение, как вот у хорошей, доброй, понимающей, заботливой матери. Ну, бабушки. Интересно, когда проявляется материнство больше? Когда внуки появляются или когда? Ну, я не знаю, что сказать. Я помню, стрессанула, когда у меня дочка рожала, конечно. Ой. Ну, так. Я говорю, наверное, когда рожают невестки, не так стрессуешь, да? Ну, наверное. Тут все-таки родная дочь, так что-то как-то стрессанула. Она так тяжело что-то у меня рожала. Я-то вот легче в результате. Ну, в целом-то у меня же нет этих кесаревых всяких. И говорю, как будто я нафиг родила третьего. Ну, такое состояние было. Я говорю, так что теперь, матерью ты делаешься, когда бабушкой, что ли, стала, или чего? Ну, нет, конечно, но внуки это такие тоже интересные люди, которые нас тоже делают. Как-то вот делают они нас. Вот это рано стала бабушка, что-то там, не знаю, что, поняла. Ну, поняла, наверное, что-то. Поняла, да? Это 50, да, как раз в аккурат вовремя для меня. Нормальный возраст бабушкизма. А ты во сколько?
38.
Представляете, бабушка, 38.
Я просто бабушка.
Что, на дискотеках скакать надо?
Да.
Психологи.
Ой, скакаю с ней на ноге.
С внучкой.
Она у меня бабушка? Какая бабушка? Мы там с ней.
Да, в 38 уж такая, представляю, бабушка. Позорище какое-то. Разве это бабушка? Приличная бабушка должна не так выглядеть. Бывает, еще и раньше бабушками это делается.
Да, в 30 даже делается.
Так и да, сама родит в 15, да, дочь родит в 15, да и все, бабушка в 30, ужас. Говорю, психологи молодость до 60 продлить хотят.
Да, до 50.
Представляете, да, у нас уже там климакс во все, а мы все еще молодые, обхохочешься. Видимо, мозги такие, делаются такие мозги, что уже в 60 все еще молодые. Ой. Итак, утепляем сердце, прорабатываю вас как будто бы заново, усиливаю и державу тоже. Ладошки автоматически уплотняются. Действительно, руки у матери должны быть ласковые. Сейчас посмотрю. Говорю, если я не умею правильно говорить... Господь говорит, умеешь. Но если я не могу как-то донести, а он говорит, если у тебя внутри тепло и забота, ты подберешь слова, они пойдут сами как надо, так и должно быть. Говорю, а как доверять Господу? В данном случае просто доверять Господу. Надо ли волноваться перед тем, как что-то нужно сказать ребенку? Вот смотрите, на самом деле сообщать ребенку всегда лучше простым, таким дружественным тоном. Даже если он что-то натворил, ну, конечно, я говорю, а поругать, поназидать можно. Потом я пока немножко бессвязно, на мой взгляд, говорю, хотя Господь говорит, зря ты так думаешь, но возможно. Вот я говорю, например, мне надо как-то вот что-то вот пресечь, высказаться, да? Ну, так и пресеки, скажи четко, конкретно. Например, вот так делать нельзя, ну, если маленькому. А если взрослому? И взрослому можно сообщать спокойным тоном, вполне дружественным, что можно, что нельзя. Ориентировать надо человека все-таки изначально вполне комфортным тоном. Очень многие женщины сейчас, это я не про вас, говорят командным тоном все время. Все командным тоном, но ничего не добьются. Командный тон, он создает детей злыми, вот и все. Всегда нужно говорить хорошо, вежливо. Если не слышит, тогда уже можно и погромче. Ты не слышишь, сейчас тебе скажу погромче. ориентирую вас на то, что добрая душа, доброе сердце всегда выдает доброту в голосе. И слова действительно, у матери слова идут отсюда. Отсюда они идут. Говорю, а мне надо, думаю, подготовиться, там трибуну, графинчик. Верной дорогой или неверной дорогой идете, товарищи? Нет. Что-то произошло, например, у ребенка. Как, ну, может, он что-то нашкодил, сделал плохо. Вот как реагировать? Ну, сесть, спокойно поговорить. Зачем ты так делаешь? Ведь так вообще-то нельзя. Ну, посмотри, ты сделал плохо себе, другим, мне неприятно. Давай больше так не будем. Вот так лучше делать. Некоторые с полоборота начинают орать. Ну, что орать-то? Орать-то ведь не помогает. Они причем привыкают к хору, вот дети, да? И потом вообще нормального голоса не слышат. Скажут, в школе орут, дома орут, все орут, да ну вас. Вообще никого слышать не хочу. А со взрослыми тоже так же, со взрослыми. Говорю, терпение, труд, все перетрут. Знаете, Пресвятая Богородица очень простенько, конечно, нам выдает информацию, хотя работа непростая идет. Все дело в том, что современная молодежь, да и взрослые, это правда, с первого раза ничего не слышат. Говорю, всем нам терпение, смирение, мудрости, фактически. Потому что мне тоже приходится 25 раз говорить, уж вроде выросли. Я так тоже думаю, не то, что сзади идешь, все подберешь, терпеть не могу эту фразу. Но я понимаю, что, смотрю на дочь и понимаю, он ей это сделает потом. Он же так же будет ее не слышать. И вот это мне нужно будет ей в ближайшее время спокойненько объяснить, что ты обрати внимание, ты когда меня не слышала, да, и не слышишь, у ребенка может то же самое. Давайте-ка мы как-то с вами скооперируемся и будем все друг друга слышать. И тогда и у ребенка будет больше слышания родителей. Ну, вот такое вот. И потом, надо ли часть своих обязанностей сваливать на мужа? Вот тут тоже интересный вопрос. Мне все время интересно наблюдать за мужиками, которые, знаете, такие папы-папы. А есть такие, то ли папа, то ли не папа. Пошел на рыбалку. Ну, рыбу принес, тоже неплохо. Так-то. Господь говорит, часть обязанностей сваливать на отца нужно, но не настолько много, как иногда делают некоторые женщины. Я, например, считаю, что моя дочь слишком много сваливает обязанностей на Диму. Дима все равно мужик, он все равно некоторые вещи не понимает. У него нет материнского инстинкта, у него отцовский. Это другая история. Почему много? Ну, знаете... Как не фотографию, все Дима его кормит. Я говорю, слушай, а когда ты такая, сейчас его очередь. Почему все не фотографию, когда его очередь? Пошел попу мыть, еще что-то. Все Дима. Ну, правда, мальчик тяжеленький уже, Диме легче таскать. Я говорю, ну, отец года, честное слово. Ну, вот, например, я вижу, что Димка старается, но он отец. Там другие энергии, там другое состояние. Он пренебрегает какими-то моментами. И когда, то есть получается, какими моментами? Да он мужик, который даже ничего не слышит. Вот даже вот когда подогревают еду, прости Господи, в микроволновке, зачем с этой ложкой, объясните мне, пожалуйста. Главное, микроволновка, если ничего не случается. Ну нельзя, я уже устала говорить, этому пофиг. Или тот же телевизор, тоже 25 раз надо сказать, не включайте в этот дурацкий телевизор много. Мужики немножко другие. Он все равно ощущает ребенка по-своему. Он, конечно, более спокойный, он стабилизирует Катю, понятное дело. Но материнские заботушки лучше все мужу не отдавать. Потому что, вот я, ну, конечно, сейчас на работу она ведь еще вышла. Да, понятное дело, что тут у них все в кучу. С другой стороны, слаженный коллектив, четыре руки, вроде тоже хорошо, да? На что Боженька все равно говорит. Сказочки читать перед сном, укладывать лучше маме. Ну, в принципе, это делает. Насколько я вижу, она его все время перед сном поносит. Что-то там ему нашепчет в ушко, то хороший мальчик, что я тебя люблю сильно-сильно, и потом спать кладет. Значит, потом получается, что... Вот еще раз говорю, объясните мне еще раз. Так что отец должен быть у матери на подхвате, что ли? Ну, вообще-то по классике он должен зарабатывать деньги и быть на подхвате. Вот. Так-то. На подхвате это значит действительно делать. В общем, у отца все равно более грубенькие такие энергии. Даже если они такие плотные, стабильные, они стабилизируют эти энергии, да, ребенка. а у матери-то нежный, ласковый. Поэтому, конечно, почему ребенок все равно тянется изначально к маме? Потому что, ну, мама. Хи-хи, у мамы есть. Потом у мамы есть вот это такое вот, ну, вот эта вот нежность-то вот это есть. Поэтому, конечно, когда много, слишком много отца, отец должен включаться позже. Например, у мальчиков отец, вот когда подростковое, да, состояние, вот тут отец. Ну, это мои знания сверху. Я не знаю, что говорят психологи. Их надо учить самоделкиными всякими заниматься, ну, что-то вот ваять руками и так далее. Я говорю, а девочки, что у тебя всегда висит на матери, что ли? Почему? С отцом тоже можно какие-то мероприятия создавать, но уживчивость в семье бывает лучше, когда мама с папой не ссорятся, естественно, когда они заодно, большую часть все-таки времени занимает общение с мамой. И тут мне хочется сказать, так девочки, мальчики разные. Ну вот Боженька говорит, не перебивай меня. Я не перебиваю, все, молчу. Для мальчиков отец, конечно, вроде как больше нужен в плане общения. И в 5 лет, и в 7 лет он больше нужен, конечно, чем девочке по каким-то там формулам фактически. И тут я, наверное, остановлюсь, потому что про отцов я сегодня говорить не намерена много. Главное выстроить такую идею, что, например, если отец не так много, по нашему мнению, помогает, не обижайтесь. Отцы разные бывают, кто-то слишком супер-гипер-мега лезет, тоже иногда мешает даже. Вот, кто-то мало помогает, вопрос лишь в том, насколько мало и вообще не наши ли это, в принципе, мысли иной раз. Если он зарабатывает деньги, если он добытчик, там, не знаю, грибы, ягоды и так далее, да прекрасный отец, честное слово. И примером может быть, и главное, чтобы были какие-то дни, чтобы он с ними был. Ну вот я вот так вот говорю, ведь раньше так же было. В поле уйдет, какой отец-то? Где он там? Пришел вечером измотанный. Все хорошо дома, все сыты, все пошли спать. И все. А у нас сейчас, я говорю, мы сейчас на работу ходим. Мне говорят, так и раньше женщины были еще больше забиты этой работой по дому. Сейчас чего? Машину постирала, плита тебе тут все сварила, а там ты пока этот печку затопишь, дрова принесешь, воду, ой, скотину покормишь, ну и так далее. Соответственно, у нас очень часто бывает разочарование мужчинами, если они мало помогают. Но Боженька всегда говорит, что нужно сначала разобраться, что есть реально помощь. Бывают такие угловатые мужики, да хорошие, держать ребенка нормально не умеет. Так что делать? Да? Не умеет, да и все. Учить надо. Ну все, Катя его учит. Всему научила. Он даже уже, по-моему, даже готовить начал. Страшная история. Ну, чего-то там, да. Наверное, так и не начал. Пельмени, наверное, только умеет варить, не знаю, не спрашивал. Вот, у мужчины действительно другой внутренний мир, и это будет усиливаться, потому что, когда у нас все смешалось, мы теперь стали какие-то, ну да, женщины, я говорю, потеряли даже вот эту какую-то идею материнства-то даже немножко потеряли. Мы не являем собой вот эту тугую, ласковую энергию, силу вот эту какую-то Божью благодать потеряли внутри. А мужчины тоже в последнее время как-то стали более какими-то, ну, менее сильными, скажем так. Вот. Так что, когда Рюрикович не помогает, не обижайся на него.
Слушай,
то он не домогает у тебя. Но я же тебе уже говорила, тоже учись понимать.
Ничего, на. Все.
Сама такого выбрала, ничего не знаю. И детей нарожала, так что молчи.
Да.
Так что делать-то? На самом деле, ну чего на самом деле? Вы знаете, состояние мужа, вот я говорю, кто лучше понимает друг друга, по идее, должен? Да оба должны друг друга понимать. Но на первом месте понимание другого все-таки присуще женщине. Ну, приехал он с работы, измотанный весь. Вот и рука у него еще повисла, видишь как. Чего ж тут это? Воспитывать мужика. Ну, так иногда надо, конечно, поговорить. Я советую просто меньше обижаться, меньше создавать вот такие вот утопии, как будто нам не помогают. Да помогают. Кстати, часто женщины делают такие ошибки. Каждый мужчина тоже на свой лад выкроен. Кто-то действительно побежит помогать, а кто-то будет зарабатывать. Ну, что-то делать. Вот мне опять говорят, кто как не мать поймет своего мужа? Почему? Вот потому что. Потому что так устроен этот мир. Если мать хорошая, она будет понимать состояние мужа. Если у матери куча претензий, она будет и на ребенка наезжать, и на всех наезжать. Вот и все. Ну, я раньше тоже не могу сказать, что офигенски понимала. Сейчас, конечно, да. Ну, что мне теперь понимать-то кого чего? Ну, так хоть. Всех людей понимаю. Учусь, по крайней мере. Надо ли жалеть родных? Вот опять вот, да, из серии жалеть. Не жалость тут должна быть, а смиренное принятие, где-то сострадание. Не надо ни о чем особо жалеть. Много уже говорила. Если знаете свои ошибки, ну, можно просто помолиться, поотмаливать ошибки, да? Но жалеть ни о чем не нужно. Не суждено нам уже так много жалеть, как раньше, говорит Господь. Потому что хватит глупостями заниматься. Идем вперед, развиваемся, трудимся. Ну что, боженька, что еще нужно? Мне говорят, все, вот ладошки у нас опять завибрировали, сердце у нас потеплело, насколько я вижу. Тугая и интересная энергия проявилась, материнская. Ну все, хватит на сегодня.
Спасибо.